Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 638-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подходим к великому 15-му псалму. Это мессианский псалом. Более того, это псалом воскресения Мессии. В Новом Завете эта песня цитируется трижды. Почему песня? Я думаю, что вы помните. Потому что псалмы — это, по сути, песни. Так вот, перед нами песнь, которую хорошо знали и Павел, и Петр. Перед нами в этой песне явно видны и жизнь Христа, и смерть Христа, и воскресение Христа, и даже вознесение Христа. И именно на это мы сегодня будем обращать внимание. Кто-то скажет: ну подождите, ведь изначально это псалом о жизни Давида. А мы можем взять 15-й псалом и первая же строчка — «Песнь Давида». Да, это действительно так. Однако не спешите с выводами. Как вы думаете, кто лучше знает Священное Писание? Мы с вами или, например, апостол Петр? А ведь апостол Петр в день Пятидесятницы, и мы с вами это сегодня увидим, цитировал именно 15-й псалом, и он применял псалом к Иисусу Христу. После этого у меня язык не поворачивается сказать, что 15-й псалом — это только про Давида. Ну, ладно, может быть, Петр чего-то недопонимал. В конце концов, рыбак был, необразованный. А как насчет Савла из Тарса, того самого, которого мы знаем как апостола Павла? Дело в том, что в своей проповеди в Антиохии Писидийской, проповеди, написанной в 13 главе «Деяния апостолов», он тоже цитирует 15-й псалом. И также применяет его к Иисусу Христу. Ну и, наконец, один из самых глубоких новозаветных текстов – это послание к евреям. В нем тоже цитируется 15-й псалом и тоже цитируется применительно ко Христу. Мы находим эту цитату во 2 главе, 13 стихе послания к евреям. Я хочу напомнить, что мы с вами уже видели два мессианских псалма. Был 2-й псалом – это отвержение царя, но при этом Божие решение возвести его на престол. Это 8-й псалом – воплощение и человеческая природа царя. И дальше мы с вами видим 15-й псалом. Это настоящее сокровище, сокровище Давида. Я напомню, что Спёрджин, например, свои комментарии на псалмы назвал как раз «Сокровищница Давида». Псалом, который указывает на Мессию. Первый стих. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Это голос Давида, но это также голос Иисуса Христа. Он обращается к Отцу и говорит о том, что посвятил всю жизнь свою тому, чтобы исполнять волю Отца. Второй стих. «Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». Иисус взял на Себя нашу человеческую природу. Он пришел к нам, Он пришел ради нас. И я надеюсь, что эти слова, которые мы с вами сегодня читаем, найдут отзвук и в вашей жизни, в вашем сердце. Мы можем сказать вместе с Давидом и вместе со Христом: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Мы как-то уже говорили, что через послушание Богу как раз и приходит Божья охрана, Божья защита. Вот таким образом получается у нас три применения псалма. Это голос Давида, это голос Христа, и я надеюсь и верю, что это голос наш с вами. Кстати, здесь во 2 стихе мы говорим Богу, что Он наш Господь, Ты Господь мой. А вот «мой» здесь ключевое слово. Это не просто «Господи, Господи». Будет немало людей, которые в последние дни тоже придут и будут говорить: «Господи, Господи». Но смысл-то заключается в том, что Он Бог не просто для всех, Он Бог для вас лично. И тут интересная вещь, третий стих. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Бог – это Господь для своих детей, а не для всех людей. Более того, человек верующий стремится к другим верующим. Конечно, штука в том, что число верующих должно и будет расширяться. Кто-то скажет: ну как же, это что значит, что Бог не для всех? Нет, послушайте разницу и услышьте, пожалуйста. Бог над всеми, но Он Господин, Господь, в смысле повелитель, только для тех, кто согласились Ему подчиниться, только для тех, кто согласились Ему покориться. Именно по этой причине, кстати, среди этих людей мы находим настоящий покой, среди этих людей мы находим настоящий мир, настоящее общение. Он Господь для нас, и мы ищем общение с другими людьми, которые разделяют эту приверженность. Четвертый стих. «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Это не про то, что есть какие-то чужие боги и есть наш Бог. Это совершенно не про то. Это про то, что все остальное, а все остальные божества на самом деле никакими божествами не являются. Сегодня есть люди, которые говорят: да вообще, зачем говорить или уточнять, каков он Бог, каков характер Бога. Давайте просто верить, просто любить. А уж какой Бог, это не важно. Еще один мой знакомый говорил о том, что у него нет кредо, у него нет символа веры. То есть он говорит: да я просто вот душой верю и все. А сформулировать не могу и не хочу. И он продолжает: вообще я считаю, что не нужен символ веры. А на самом деле, говоря это, он противоречит сам себе. Ну, потому что он говорит: я считаю, что не нужен символ веры. Как только он это сказал, эта фраза уже символ веры. Мы не вполне честны, если пытаемся просто все отрицать, говорить, что не надо, и при этом говорить, что мы ничего не утверждаем. Отрицая, мы уже делаем некое утверждение. И вопрос о том, какому Богу мы служим, на самом деле вопрос принципиальный. Говоря о том, что меня не интересуют подробности, или уходя от ответа на какие-то вопросы, мы на самом деле ничего не меняем. На вопросы в любом случае надо отвечать. Идем дальше. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Кстати, в некоторых переводах «Господь есть часть наследия моего и чаша моя». То есть это и часть наследия, но также чаша. Это не про то, что Господь есть часть чаши, как получается из нашего стандартного русского перевода. То есть, ну, в чаше что-то есть еще, кроме Господа. Нет, Господь часть наследия и чаша. Что это значит? Наследие – это то, что нам просто дано. Чаша – это то, что мы берем. Еще раз. Наследие – это то, что дано мне, хочу я этого или нет. У нас есть определенное наследие. Я надеюсь, что мы этого хотим. Наследие в Боге дается нам и не противоречит нашему желанию. А вот чаша – это то, что я беру, усваиваю или осваиваю, делаю это моим. То есть что-то нам дается, и что-то мы берем сами. Знаете, есть немало людей, которым дано много духовных благословений, но люди отказываются их принимать. Есть немало людей, которые выросли в хорошей христианской семье, которые даже когда-то покаялись, пришли к Богу, иногда даже молятся, но они отказываются расти духовно. Они получили богатое наследие, но они отказываются сделать следующий шаг и принять чашу. Одно дело то, что нам дано, а другое то, что мы получаем, то, что мы принимаем. Я надеюсь, что вы сейчас вспомните чашу причастия, чашу хлебопреломления. И пятый стих на самом деле во многом параллелен словам Христа, который говорил о том, что вот примите, это кровь моя, сие кровь моя. Да, это я, это сам я. Я даю вам эту чашу, это часть меня. Пятый стих еще раз. Господь есть часть наследия моего и чаша моя. Ты держишь жребий мой. Интересно, что благодаря этой чаше мы можем по-настоящему радоваться в Господе. Без Него, без Господа, никакой радости, настоящей подлинной радости нам с вами не пришлось бы говорить. Шестой стих. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Вот прекрасные места, мы про них читаем, но при этом мы читаем также и о страданиях Мессии. И то, и другое. Так оказывается, что страдания становятся вполне переносимыми, когда мы понимаем, по каким местам ведет нас Бог. То место, где мы страдаем, то место, где мы переживаем, тоже может оказаться прекрасным местом. И вот в самом конце этого стиха «даже ночью учит меня внутренность моя» практический вопрос каждому из нас: о чем вы думаете ночью, когда вам не спится? А что в вашем сердце при этом происходит? Во многом мысли наши вечером поздним или по ночам – это отражение того, что находится в нашем сердце и что управляет нами днем. Проанализировав эти ночные мысли, ночные размышления, мы можем лучше понять себя. Я думаю, Господь дает нам этот инструмент для того, чтобы себя понять, для того, чтобы его увидеть, для того, чтобы осмыслить, что происходит. А вот теперь, друзья мои, мы подходим к фрагменту, который цитируется в Новом Завете. Именно поэтому я сказал о том, что перед нами песня, которую знали Петр и Павел. Потому что вот до этого момента можно было бы сказать, ну и при чем тут Мессия? Это Псалом Давида, он пишет о себе, он описывает свои переживания. Но не спешите с выводами. Восьмой стих. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Удивительные вещи. Давайте представим себе на минутку, что это говорит Давид, и говорит он просто о себе. Тогда получается, что 10 стих оказался неисполненным. Ведь Давид умер, он был погребен. Не в аде, конечно, но тело его действительно истлело. Кто-то скажет, ну, странная интерпретация, странное понимание. Абсолютно не странное. Это понимание, которое было дано апостолу Петру, Святым Духом, для того, чтобы Петр изложил его в своей проповеди в день Пятидесятницы, в день рождения Церкви. Давайте перелистнем и перейдем к Новому Завету. Это Деяния апостолов, 2 глава. С 25 стиха я начну читать. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Вот цитата. А дальше, в лучших традициях, Петр начинает толковать, интерпретировать эту цитату. 29 стих. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, Петр мог совершенно буквально махнуть рукой там, где он стоял, и указать на гробницу или на могилу Давида. «Смотрите, он погребен! Вот он там!» И было понятно, что сказан этот псалом не про Давида, а про Иисуса Христа. 30 стих. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Он очень четко интерпретирует этот псалом, привязывая его ко Христу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Некоторые считают, что этот псалом ничего не говорит о воскресении. Но я тогда задаюсь вопросом. Как же Симон Петр установил эту связь, и на его глазах несколько тысяч человек пришли ко Христу? Я знаю многих критиков, людей, которые говорят точно не про это. Сейчас, может быть, будет не вполне приятно, но я думаю, справедливо. Петр интерпретирует 15-й псалом в свете Иисуса Христа. Через его служение тысячи людей приходят к Богу. Вы, возможно, говорите, все это не так, и Христос здесь ни при чем. Я не буду спорить, у меня к вам только один вопрос. А вот через ваше служение сколько человек приходит к Богу? Все. Дальше спрашивать нет смысла. А дальше мы перейдем опять к проповеди Петра, это 2 глава Деяний, с 32 стиха. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И этот текст мы с вами еще будем читать, до этого мы еще дойдем. А теперь итог, который подводит апостол Петр, 36 стих. «Итак твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». И проходит некоторое время, и тот же псалом цитирует апостол Павел. Это 13 глава Деяний апостолов, 35 стих. Я прочитаю, но начну немножко раньше, 34 стих. «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сем сказал так: я дам вам милости, обещанные Давиду, вечно. Посему и в другом месте говорит». И дальше у нас цитата из псалма. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Павел, фарисей, который воспитан в иудаизме, человек, который все это хорошо знает, но человек, который при этом принял Христа, цитирует 15-й псалом как раз применительно ко Христу. Давайте перейдем к самому тексту, к самому псалму. Я не случайно говорил о том, что перед нами жизнь, смерть, воскресение и вознесение Христа. 8 стих, еще раз, 15-го псалма. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесною меня, не поколеблюсь». Как Он жил, так и я хочу жить. В своей жизни, на каждом ее этапе, на каждом ее шаге я вижу перед собой Господа. Идем дальше. 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании». Упование на что? Упование на смерть Христа. на смерть, на жертву, которой Он избавил нас от наказания, Он избавил нас от греха. Он принял смерть и сделал это в мире и с миром, зная, что Бог Отец воскресит Его. И дальше мы читаем о воскресении Христа. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Кстати, это воскресение не только Христа, но и всякого человека, который надеется на Него. И, наконец, вознесение Христа, оно ведь тоже здесь есть. 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Перед нами действительно великий псалом, который говорит о воскресении Иисуса Христа. Это один из величайших мессианских псалмов. Это великое пророчество. Но понять его таким образом мы можем только в контексте Нового Завета. Не будем читать Новый Завет. Тогда все это от нас скроется и останется для нас непонятным. И тут мы с вами переходим к 16-му псалму. Начинается еще одна тематическая группа псалмов с 16 по 22. Это псалмы, которые связаны друг с другом. И в каждом из этих псалмов мы находим Христа в пророчестве. Более того, мы видим также верный остаток. Величайший из этих псалмов, 21-й. Мы с вами еще обязательно до него дойдем. А пока 16-й псалом – это молитва Давида. Я хотел бы сегодня начать читать эту молитву. Скажу о том, что она очень уместна для нас с вами сегодня. Иногда говорят, ну, псалмы – это только про Давида, псалмы – это не моя жизнь, псалмы – это не молитва. Для меня, да, есть в псалмах вещи, которыми мы сегодня не можем молиться. Мы некоторые из них уже видели, некоторые еще увидим. И будем говорить, почему это не наша молитва сегодня. И все же 16-й псалом – это псалом, к которому мы вполне можем молиться сегодня. Только в каких ситуациях, при каких обстоятельствах? Первый стих. «Услышь, Господи, правду мою» или «праведность», кстати говоря. Дальше. «Внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изойдет. Да возрят очи твои на правоту». То есть он говорит, я прав перед тобой, я праведен перед тобой. Кстати, тут тоже есть интересная вещь. Ведь Давид далеко не всегда был праведен пред Господом. И каждый из нас не может всегда быть праведным пред Господом. Эта праведность обретается только во Христе. И дальше, третий стих. Теперь послушайте внимательно. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. Пройдут годы, и апостол Павел будет писать, обращаясь к Коринфской церкви, и он будет говорить о вечере Господней. Да испытывает себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. В Ветхом Завете ты испытал меня, посетил меня ночью и искусил меня, и ничего не нашел. В Новом Завете да испытывает себя человек. И таким образом, испытывая себя, пусть участвует в вечере Господней, в той трапезе, которую дал нам сам Бог». В очень важном смысле 16-й псалом также указывает на Христа. Мы не называем его мессианским, потому что он не цитируется напрямую в Новом Завете. А вы помните титул «Мессианские псалмы» мы применяем только относительно тех псалмов, которые, с одной стороны, говорят о Мессии, а с другой стороны, именно в этом качестве, в этом контексте цитируются в Новом Завете. Да, формально это не мессианский псалом, однако Мессия присутствует в нем, как и на всех страницах Священного Писания. Продолжим в следующий раз, и в частности об этом тоже будем говорить подробнее. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.